Дорогая церковь, сердечно вас приветствую. Я иногда говорю на такие темы, о которых не принято говорить. И прежде чем я назову то, о чем я сегодня хотел сказать, я хочу прочитать из своего электронного блокнота одну выдержку, которую я записал неизвестного автора. Кто-то написал: «Есть один проповедник старой школы, старого закала. Но говорит он так же смело, как всегда. Он не пользуется популярностью, хотя его приход – целый мир. И он разъезжает по всему земному шару, говорит на всех языках. Он посещает бедных, стучится и к богатым, проповедует людям любого вероисповедания и тем, кто никакого вероисповедания не имеет. И тема его проповедей всегда одна и та же. Он красноречив и часто вызывает такие чувства, которые никто иной не мог бы вызвать. Ему удается довести до слез даже тех, кто никогда не плачет. Никто не может опровергнуть его аргументов, и нет ни одного сердца, которого не тронула бы его сила. То, что он говорит, вдребезги разбивает жизнь. Большинство людей ненавидит его. Его боится каждый. Его зовут Смерть. Каждая надгробная плита – это его кафедра. Его тексты печатает любая газета, и однажды его очередной проповедью станет каждый из нас. Я буду говорить о физической смерти. Я о ней задумываюсь часто. И недавно мы возвращались с богослужения. Это было поздно вечером. За рулем сидела жена. Я покоился на задней сидушке, разлегся. Вот. И мы подъехали к перекрестку, он был плохо освещаем. Там проводились строительные работы, и бетонный забор загородил видимость налево. Жена подъехала к перекрестку и не видит света фар ни справа, ни слева. И она приняла решение сделать маневр налево. Только она стала выезжать на этот перекресток, на главную дорогу, как на огромной скорости. С сигналом шумным клаксона пролетела фура. В последний момент, секунду, она успела остановиться. Когда мы выехали, ее колотило. Меня, наверное, не колотило, однако я задумался, что мы были всего лишь в одной секунде от смерти. Кто-то скажет: таких ситуаций миллионы на земле. И что здесь особенного? Но я еще раз подумал о том, что жизнь такая скоротечная, и надо что-то успеть сделать на этой земле. И я говорю о физической смерти не потому, что мне хочется кого-то запугать, а потому что она слишком реальна. И мне хочется говорить об этом на весь мир. Я хочу говорить на эту неудобную тему, потому что каждый из нас должен обязательно это пережить. Я говорю о смерти не как какой-то теоретик. Я знаю боль утраты. Моя жена потеряла 7 детей. Мы потеряли 7 детей. 2 из них пришлось хоронить. И я знаю, что такое литром выплаканные слезы, когда ты плачешь о своих детях, которых ты уже не можешь обнять и поцеловать. Мы готовились к этому событию очередного ребенка, и моя жена все очень бережно эту кроватку подготовила. Вы знаете, как готовятся к рождению детей. Она проходила мимо и поправляла, если замечала, что уголок простыни где-то что-то неправильно заправлено в этой кроватке. Мы внутренне ожидали. И когда мою жену увезли в роддом, мы молились с детками, чтобы все было благополучно. Но примерно через час жена, рыдая, звонит и говорит: ребенок умер. И мои маленькие дети, они плакали и спрашивали: папа, почему Бог нас не услышал? Ведь мы же молились, чтобы все было хорошо. Я говорю: я не знаю, дети, я знаю, что так надо, но я не знаю, почему. Мы очень много выплакали слез. Поэтому я о смерти говорю не просто как человек, который просто изучает разные темы. Я говорю о ней как о реальности, которая очень сильно бьет и по моим чувствам. Я хочу прочитать всего лишь один текст, который мне хочется оставить в пожелание для поместной церкви, который для меня является очень важным и координирующим, направляющим текстом моей жизни. Как-то мой сын 5-летний, он такой малоразговорчивый был, сейчас ему 16, мы с ним работали во дворе, и он так поднял на меня голову и сказал: «Пап, как незаметно жизнь пролетела». И я подумал, если ребенок в 5 лет понимает такие вещи, что жизнь летит очень быстро и незаметно, то тем более мы, взрослые люди, с каждым стуком стрелочки секундной, минутной, мы должны чувствовать приближение дыхания этого события. 89-й псалом, 12-й текст. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобресть сердце мудрое». В синодальном издании эта фраза звучит, может быть, не очень понятно. В переводе Лютера сказано более понятно. «Научи нас постоянно думать о смерти, чтобы нам стать мудрыми». Оказывается, тот, кто думает о смерти, это не приводит его к неврастении. Оказывается, тот, кто думает реально о смерти, это человек, который становится мудрее. Как-то мы были приглашены в Геленджик, чтобы участвовать в похоронах и участвовать в слове, в похоронном служении. Когда похоронили, люди стали расходиться, я сказал своему сынишке: «Пойдем послушаем эти проповеди, которые на надгробных плитах. Пойдем становиться мудрыми. Пойдем по этому кладбищу и будем вдумываться, будем думать о смерти». Потому что, как написано было на одном финском кладбище: «Сегодня я, а завтра ты». Мы все кандидаты туда. Поэтому мудрый тот, который постоянно об этом задумывается. Но христианин говорит о смерти не как о чем-то безнадежном. И мы в конце скажем, как мы должны говорить о смерти. И что мы вообще должны о ней думать. И как мы должны о ней думать. Итак, для того, чтобы стать мудрым, нужно думать о смерти. Согласно нашего текста. Что такое мудрость в библейском понимании? Я когда-то исследовал этот вопрос, может быть, лет 15 назад. Мудрость в библейском понимании. Мудрость – это не количество прочитанных книг. Мудрость – это не количество дипломов о высшем образовании. Это не ученые регалии. Мудрость, насколько я понял Бога через его книгу, мудрость – это способность предвидеть события и заранее подготовиться к ним. Вот послушайте некоторые упоминания Библии о мудрости. «Благоразумный видит беду и укрывается. Он способен увидеть ее заранее. Он работает на опережение». Или, например, «Мудрые девы и неразумные девы». Чем они отличаются? Тем, что у мудрых просто был резерв масла, запас. Нет, не просто запас масла, а в том, что они подумали о том, что может возникнуть форс-мажорная ситуация, и жених может замедлить и не прийти в назначенный час. Они это имели в виду. Они подумали об этом, и в этом их мудрость. И поэтому они взяли с собой сосуды с маслом. Вот почему они были мудрыми. У неразумных все было под расчет. У них все было по часам. У них все было согласно алгоритмов. У них была уже своя схема. Но мудрые подумали дальше. А вдруг все-таки что-то пойдет не так? А вдруг он замедлит? И поэтому взяли с собой запас. В этом была их мудрость, и Христос хвалит такую мудрость. Это евангельская мудрость. Мудрый строитель и неразумный строитель. В чем заключалась мудрость разумного строителя? Ведь его трудозатраты были, конечно же, больше. И если неразумный строитель сразу свою стройку начал вверх, то мудрый начал свою стройку вниз. Больше работы, больше затрат, больше времени. Зачем ты работаешь вниз? Ничего не предвещало никаких наводнений. Солнышко светит, погода устойчивая, птички поют, и вроде все при одинаковых условиях происходит, и тот, который построил свой дом на песке, его стройка пошла быстрее. И, возможно, он уже мог смотреть из своего окна, как тот еще копошится, его сосед. Однако наступил однажды тот день, который предвидел мудрый строитель. Он подумал об этом дне, а ведь достаточно одного дня для того, чтобы все то, что ты строил годами, пришло к полному крушению, и было падение того дома великое. В чем мудрость мудрого строителя? В том, что он понимал, что не всегда будет светить солнце, что не всегда будут петь птички, что однажды придет этот час, тяжелый час испытания его стройки. В этом была его мудрость. Так я понимаю библейскую мудрость. Соломон говорит: «Ленивец, пойди к муравью и будь мудрым». В чем мудрость муравья? В том, что просто он трудится, или в том, что у него большая голова? Нет, потому что он заготавливает свою пищу летом, потому что даже это насекомое, оно предвидит трудные времена, когда будет проблема с пищей. И в этом заключается мудрость муравья. Ленивец, пойди к муравью и будь мудрым, потому что он заготавливает пищу еще летом, когда еще ничего не предвещает голодного кризиса. Итак, теперь переходим в отношении смерти. Мы рассуждаем. Братья и сестры, сколько бы мы ни гнали от себя эту мысль о том, что мы смертные, но смерть нас не будет спрашивать. Она все равно придет. Я родился в неверующей семье. Хотя мои дедушка, бабушка, прадедушка, прабабушка, они были верующими, но я жил в неверующей семье. И когда я покаялся в 15 лет, я пробовал со своей матерью неверующей разговаривать на эти темы о смерти. Будучи подростком, я уже с ней разговаривал о смерти. И моя мать сказала: не надо говорить на эти темы, я не хочу, мне неприятно, я не хочу об этом думать. Но как бы моя мать не хотела об этом не думать, смерть все равно к ней пришла. Несчастный случай, обувалась, поставила свою ногу на маленький стульчик, стульчик покатился по ламинату, заскользил, она упала, перелом шейки бедра, лечение, скорее всего, некомпетентное, привело к срыву желудочно-кишечного тракта. В общем, все пошло очень плохо. Моя мать умерла буквально на ровном месте. Это было очень ровное место. Смерть не спрашивает, хочешь ты о ней думать или не хочешь, но тебе придется все равно столкнуться с этим событием. И как будет здорово, если ты об этом событии подумаешь заранее. Хорошо, а что дальше за этой межой? Где я предстану? Где я буду? Где я окажусь? И с чем я предстану? Я много сейчас, в последние годы, уделяю внимание исследованию 7 малазийских церквей, и для меня эти 7 городов откровения стали частью моей жизни. Мне приходится туда ездить и на месте еще изучать, исследовать эти достопримечательности, руины, писать книгу об этом. Вот осталось 2 церкви дописать, это Филадельфия и Лаодикия. И вот если мы посетим Сардис, мы окажемся на месте великой столицы лидийского государства, где жил в 6 веке до Рождества Христова самый богатый царь древности, это царь Крёз. И даже в англоязычном мире эта поговорка имеет место. В русскоязычном такую поговорку мало кто знает. Богат как крёз. Это был самый богатый человек на свете. И что сделало его богатым? Рядышком до сих пор ручеек этот остался, Пактол. Это была золотоносная река. Говорили, что пески Пактола из золота. Там мог быть бедным только самый ленивый или недееспособный, потому что просто можно было намыть себе золото с этой реки. И царь Крёз весьма обогатился. Это был сказочно богатый царь. И однажды он пригласил в свою резиденцию на этот акрополь Сардиса великого мудреца Солона, греческий мудрец. И когда он показал ему свои сокровища, он спросил мудреца: «Считаешь ли ты меня счастливым?» Сам Крёз считал себя счастливым. На что Солон ответил очень загадочно И вряд ли понравился его ответ царю. Я не скажу дословно эту цитату, но примерно по-русски это будет смысл иметь такой. О том, насколько счастлив был человек, можно судить по тому, как он умирал. Царь Крёз позже еще вспомнит эти слова Солона, когда окажется в руках библейского царя Кира после великого противостояния между Киром Персидским и между Крёзом Сардисским. Кстати, об этом противостоянии даже пророк Исаия, скорее всего, имеет в виду взятие этой неприступной крепости Сардиса. Это все очень интересно. Так вот, я хотел бы этой мыслью Солона воспользоваться сейчас. О том, насколько счастлив человек, можно судить в конце его пути, как он прожил свою жизнь, с чем он предстанет перед Богом, а не то, сколько он имел денег, какие он имел связи, и насколько прочно он застолбил свои удобства и свою жизнь, свои влияния на этой земле. Мне хочется сказать на весь мир, если снимает камера, на весь мир сказать: уважаемый господин президент любой страны, вы ничего с собой не возьмете. Как однажды Александр Македонский увидел Диогена, который на кладбище там что-то там ворошил, какие-то кости. Правитель остановился и спросил: мудрец, что ты делаешь? На что тот ответил: я не могу отличить костей простого смертного от костей твоего отца. Дело в том, что смерть сравняет все слои населения, независимо от того, кто что имел в этой жизни. Друзья, как должен относиться к смерти христианин? Для нас это не является запретной темой. Это тема, о которой говорит недвусмысленно Библия, но мы о ней говорим торжественно, благоговейно. Мы не говорим о ней, как безнадежные смертные люди. И апостол Павел писал фессалоникийцам, чтобы они не скорбели, как прочие люди. Потому что в Фессалониках была проблема с богословием. Они точно не знали в отношении второго пришествия, как это все будет. И у них было много вопросов по поводу смерти, и что будет за смертью, как это все будет происходить. И апостол Павел говорит им: я не хочу, чтобы вы скорбели, как прочие люди. Потому что Христос придет за церковью. Потому что у верующего человека есть вечная перспектива. Поэтому не стоит ее бояться. Сам апостол Павел говорил филиппийцам, что для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Мы о смерти можем говорить торжественно тогда, когда Христос станет жизнью. Если Христос для кого-то не стал жизнью, то для такого человека смерть, конечно же, не приобретение. Это будет ужасная утрата, когда он потеряет свою жизнь, потому что Христос не стал его жизнью. Поэтому смерть не будет для него приобретением. Интересно собрать материал, как умирали христиане от первого века. Мой дедушка рассказывал одну ситуацию, когда христианина поставили на расстрел за то, что он отказался брать в руки оружие. Время военное, и вот уже была дана команда на расстрел. Подняли дуло ружья, значит, исполнители приказания, и осталось только отдать приказ, и расстрел состоялся бы. Как вдруг христианин сказал: постойте. Офицер обрадовался, что христианин готов взять свои принципы назад. И он попросил офицера подойти. Тот подошел торжественно, думая, что он победил и сломал христианина. Но христианин сказал: прошу вас, пожалуйста, послушайте, как ровно бьется мое сердце. Послушайте, как ровно бьется мое сердце. Так умирают христиане, для которых смерть – приобретение, потому что их жизнь – Христос. Сегодня, наверное, не каждый так может сказать под дулом оружия, что мое сердце бьется ровно, потому что я знаю, куда иду. Не каждый это может сказать. Одного христианина спросили: ты боишься умирать, когда он лежал на смертном одре? На что тот ответил: я не боюсь умирать. Я стыжусь умирать. Наверное, многие бы христиане сегодня сказали бы в свой последний день то же самое. Я не боюсь умирать, я знаю, куда я иду. Я знаю, что мое имя записано в книгу жизни. Но мне сегодня стыдно умирать, потому что я так мало для Бога сделал, потому что так много еще неисполненных моих планов для Бога. Мне стыдно сегодня умирать. И мне очень хочется, чтобы каждый из нас мог войти в такое состояние и занять такую позицию, чтобы не только не страшно было умирать, но и не стыдно было умирать. Дай Бог, чтобы так мы жили. На одном уличном благовестии один решил сорвать евангелизацию и выкрикнул громко, что толку от вашего Христа, от газоэлектросварщика больше толку, чем от вашего Христа. Молодой проповедник смутился, потому что люди засмеялись. И тут же из толпы кто-то ответил этому кощунику: «Не сомневаюсь, что когда ты будешь умирать, ты позовешь не Христа, а газоэлектросварщика». Они такие смелые до тех пор, пока смерть не заглянула им в глаза. Они такие смелые, пока они чувствуют себя здоровыми. И им кажется, что они еще долго и долго будут жить на этой земле. Это делает их смелыми. Но как только они услышат приговор от врача, их смелость куда-то улетучивается. Дай Бог, чтобы мы жили так, чтобы нам было не страшно и не стыдно умирать. Апостол Павел, который написал эти слова, что для меня жизнь Христос, а смерть приобретение, он именно так к смерти и относился. Он не боялся ее, для него она была приобретением. 1.5 года назад нам с друзьями из Сакраменто довелось быть возле того места, стоять на том месте, где традиция считается, что Павла обезглавили. Это за воротами Старого Рима. Очень такое сложное чувство. Ты стоишь на месте, где умирал, принимал смерть тот, кто никогда не боялся за Христа умереть. Мы пытались это вообразить, мы пытались прочувствовать это событие. Мы также были в Филиппах, где апостол Павел находился в тюрьме, до сих пор еще останки этой тюрьмы есть в Филиппах. И он филиппийцам пишет, что для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. Я очень желал бы лично себе и всем нам, дорогие братья и сестры, чтобы мы свои позиции в отношении смерти пересмотрели, чтобы нам было не страшно и не стыдно умирать. Давайте думать об этом сейчас, чтобы не было поздно об этом думать. А для кого еще Христос не стал жизнью? Для вас, конечно, это событие является ужасающим. И с точки зрения Библии, то есть так думает Бог, для вас это большая трагедия, больше, чем вы думаете, смерть. Да поможет Господь сегодня каждому из нас стать мудрым, размышляя, думая о смерти и готовясь к этому важному событию. Как сказал в день своей смерти великий евангелист Муди: «Это день моей коронации». Да благословит нас Бог быть мудрыми. Аминь.